Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 20-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и руководитель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свой концертный зал. 19 октября в 19 часов, в день рождения Вячеслава Михайловича Клыкова, перед вами выступит певица Татьяна Петрова с концертной программой «Песня свеча души», посвященной дню рождения великого русского скульптора и патриота. В концерте также принимают участие лауреат международных и всероссийских конкурсов композитор Роман Морозов, фортепиано, и Оксана Савенкова, вокал. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 24 по 30 октября пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артес», посвященного 200-летнему юбилею архимандрита Антонина Капустина, основателя русской духовной миссии в Иерусалиме. На выставке вы сможете приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на мероприятие фестиваля «Артес» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 24 по 30 октября и 30 октября до 17. Сокольники, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона 2 будет курсировать бесплатное маршрутное такси с эмблемой фестиваля. Московский театр «Живая вода» приглашает детей от 5 до 12 лет и взрослых 28 октября в субботу в 14 часов на музыкальный спектакль «Сказка о любви и самопожертвовании. Как букашечка стала Божьей». И 12 ноября в воскресенье на спектакль «Он, она. О секретах семейного счастья». В здании Москонцерта по адресу метро Кузнецкий мост, улица Пушечная, дом 4, строение 2. Заказать билеты можно по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем: 8-915-458-58-95.
558-58-95. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 27-е зачало, глава 6, стихи с 37 по 45. «Сказал Господь: не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам. Мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. То ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Мы не должны быть слишком строгими судьями других, потому что сами нуждаемся в снисхождении. «Не судите, и не будете судимы, — говорит Господь, — не осуждайте, и не будете осуждены. Бог не будет судить и осуждать вас, и люди не будут. Те, кто милостив по отношению к репутации других людей, найдет и их милостивыми по отношению к себе. Если мы живем духом добра и прощения, нам дано будет узнать, что это за благо. Прощайте, и прощены будете. Если мы простим оскорбления, нанесенные нам другими, другие простят нам наши обидные слова. Если мы прощаем плохие поступки других против нас, Бог простит нам наши плохие поступки против Него. И Он точно так же помнит все наши добрые дела. Давайте и дастся вам, ибо Бог часто употребляет других людей не только как орудие наказания, но воздаяние правды. Бог расположит сердца других давать нам, когда мы в нужде, и давать мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную. В конце концов, только сам Бог может так давать. Мы должны ожидать, что к нам будут относиться так же, как мы относимся к другим. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Те, кто сурово обращается с другими, не должны удивляться, что им платят той же монетой. А те, кто добры к другим, могут надеяться, что Бог пошлет им друзей, которые будут так же добры и с ними». Отказ судить другого по глубинной сути совсем не означает отсутствие иерархии ценностей. Наоборот, критерий познания очевиден, он в плодах их жизни, которые могут быть сокровенны. Никто из нас не застрахован от ошибок, и даже от повторяющихся постоянно одних и тех же ошибок. В этом нет ничего непоправимого. До тех пор, пока мы готовы их признавать. Более существенным было бы для нас ошибиться в определении того, что есть добро и что есть зло. Кто способен всегда увидеть, где есть подлинное добро, как отделить пшеницу от плевел, видимость истины от истины, как всегда отличить с несомненностью сокровенное веяние Духа Божия от неясного прорастания в нас зла. То, что постепенно раскрывает нас в полноте Христовой любви, от того, что все более затягивает в пучину нашего себелюбия. Если я не могу всегда сказать это с уверенностью о себе, откуда берется у меня смелость говорить о других? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, направляющие их на нужный путь? Преподобный Серафим Саровский свидетельствует: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». А преподобный Силуан Афонский, приводя эти его слова, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. Ошибка может обернуться катастрофой. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Есть ли в Евангелии более зрелищная притча, чем рассказ о двух братьях, один из которых имеет бревно в глазу, а другой — сучок, и первый старается изо всех сил вынуть сучок из глаза своего брата? Как прежде времени выносить суд о добре и о зле? Другой своей притче Господь призывает нас ждать часа жатвы, чтобы навсегда отделить пшеницу от плевел. Теперь Он снова отправляет нас ко времени плодоношения. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду его. Но пока не созреет и не упадет плод, дается время терпения и ожидания, бережного отношения к соку, поднимающемуся по стеблям, к жизни, распускающейся в цветении, в опылении, в завязи плода, до того, как еще наступит время созревания. Только в час плодоношения узнается дерево, и Господь добавляет: «Не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника». Для неискушенного взора, прежде чем придет этот час, кажется, хороши все кусты и деревья, и все цветы одинаково манят и пьянят. Только сбор урожая выявит все. Точно так же бывает с людьми. Господь часто повторяет, что мы будем судимы не за то, как мы внешне исполняем предписания церкви, а за то, что внутри, в сердце нашем, обрели через них. К Богу не обращаются только для того, чтобы переменились к лучшему наши привычки и поступки. К Богу обращаются, чтобы сердце наше стало другим. Добро или зло, смоква или терновник, виноград или кустарник — это все относится к нашему сердцу. А сердце, будь оно сокровище доброе или злое, проявляется в словах. Слово, говорит Христос, исходит из сердца. То, что переполняет сердце, переливается в нем через край. Золотые уста у святого Златоуста, потому что слова, которые он произносит, из внутреннего сокровища, вдохновляемые Духом Святым. Ядовитые убийственные слова исходят из сердца разделенного, раздираемого греховными страстями. Наши слова судят нас, потому что они отражают наше сердце. В крайнем случае мы можем прибегать к слову, чтобы утаить нашу мысль, и мы знаем, как широко пользуются этой ложью. Но невозможно утаить наше сердце, ибо каждое слово обнаруживает его вне зависимости от нас. Все истинное и подлинное, что в нем есть, соединенное с Духом Божиим, и все, что уводит от него, тысячу желаний, которые владеют человеком и порою делают его своим рабом, пока он живет в этой плоти. На этой глубине однажды достигнет каждого человека слово, подобное его собственному, но в то же время совершенно иное — Слово Божие, явившееся плотью на земле из недр отчих. Ибо и Он говорит от избытка сердца, от того, что исходит из глубин Отца Небесного. Только Слово Божие, исходящее из этих глубин, может коснуться глубин человеческого сердца и ранить его до смерти и до жизни, от которой рождается слово любви и благодарения, молитва хвалы, добрый и совершенный плод, то, чего Бог не перестает ждать от человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Нины, Романа, Фокинии, Тамары, Антонины, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Дмитрия, Сергия, протоиерея Вячеслава, протоиерея Максима, матушки Анны с очадами, Виктора, Валентины, Веры, Романа, Григория, Лидии, Вадима, Софии, Олега, Татьяны, Алексея, Людмилы, Натальи, иродиакона Софрония, Татьяны, Любови, болящего епископа Никона, монахини Екатерины, иеромонаха Иоанна, болящие монахини Зосимы, болящие монахини Иоанны, болящего Николая, болящие Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, Даниила, болящие Натальи, болящие Евгении, болящие Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Маргариты, Александра, болящие Нины, болящие Ирины, Елены, Фатинии, младенца Кирилла, Дионисия, Анастасии, Татьяны, Виктора, Валентины, Ларисы, Ольги, Зинаиды, Татьяны, Екатерины, Тамары. Спаси Христос!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292FM.
Подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Yeah. Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня с вами обсуждаем Великий Исход, одну из величайших трагедий русского народа в 20 веке, а может быть и на протяжении всей его истории. У нас в студии замечательный гость, генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников, руководитель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и кандидат исторических наук. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Его перу принадлежит книга, посвященная истории русской эмиграции на остров Лемнос. И эта книга уже несколько раз переиздалась, поэтому Леонид Петрович в полной мере может считаться специалистом научного академического уровня по этой тематике. Леонид Петрович, вот вопрос для начала скорее эмоциональный, чем научный. Собственно, десятки тысяч людей, которые еще в ноябре были в Крыму, остатки Белой армии, Белое казачество, беженцы, потом оказались на острове Лемнос в декабре 1920 года. В каких условиях они жили? Я специально задаю этот вопрос, просто потому, что для читателей популярной литературы, для людей, которые интересуются историей России, в частности, эмиграции по фильмам, по романам, порою положение русских эмигрантов представляется чем-то несколько веселым, чем трагическим. Ну, в духе фильма «Бег».
Да, да, там, это правильный пример, да, очень хороший пример.
Ну, на мой взгляд, эта картина страдает, ну, скажем так, определенной тенденциозностью. Там не тараканьи бега были, на мой взгляд, что-то иное. Но тут скорее вам, как специалисту, возможность высказаться, как оно было на самом деле.
Да, если брать Лемнос, это только часть русского исхода, не самая даже большая, хотя заметная. И до ноября еще 20-го года, ведь на Лемносе уже в марте 20-го года высадились женщины, дети, раненые офицеры, старые генералы, которые не готовы были к службе. Они высадились просто на пустынный берег, поросший колючками. Вы были на Лемносе, видели эти заросли колючек. Да. Ни одного дерева на этом пространстве. И всем, в лучшем случае, палатки на 2-3 семьи. Палатки, палатки, палатки. Причем кровати поступили, раскладушки, спустя месяц. Люди практически спали на земле, на этих матрасах, которые им достались. Не было даже хвороста, чтобы растопить огонь, чтобы зажечь огонь и растопить какую-то печку, сложенную из полукирпичей, полукамней. В общем, это были ужасные условия, поэтому там и возникли кладбища. Потом, когда появилась ноябрьская эмиграция, казаки, люди помоложе, они, конечно, получше выживали, но все равно смерть их настигала. Ведь вы помните 86 детских могил.
О, на Лемосе.
Да, причем многие идут одна за другой, одна за другой. Умирали дети от месяца до 16 лет, дети просто умирали. А сколько выжили, но потом мучились в эмиграции туберкулезом, мучились гепатитом. Это ужасные вещи, это ужасный исход в плане вот перенесение всех вот этих трудностей.
Насколько я понимаю, они еще и голодали к тому же, им выдавали очень скудно паек.
Да, особенно голодали молодые люди, казаки, которые получали там 200 грамм хлеба в день. Вот. И я застал на острове еще дедушку грека, которому в первые наши приезды было за 100 лет уже. И он, как мальчик, помнил все, рассказывал, он, как мальчик, видел этих наших беженцев, эмигрантов, и он рассказывал, что к ним в дом, вернее, на их огород пробрались два казака. Они, видно, ушли в самоволку из лагеря, как-то минуя французские кордоны, и прямо на огороде, на его глазах срывали кабачки, и прямо ели эти кабачки сырые. Это произвело на него такое впечатление, что он спустя 90 лет все это помнил и так красочно это рассказывал, как два голодных казака ели сырые кабачки. И даже вот греки, и он, и потом чуть помладше его люди, с которыми мы еще имели контакты 8-9 лет назад, они говорили, что русские нас научили очень вкусному блюду. Это хлеб, посыпаешь солью и ешь. Но это они делали просто от голода. Им доставался кусок хлеба, а так как они постоянно питались только вот этими кусками хлеба, ну, разнообразивали пищу вот посыпанием соли. Так что условия были, для, причем, вы знаете, для всех одинаковые. И для князей, и для простых казаков, и для рядовых чиновников, и для сенаторов. И умирали они вместе. Могилы же самые разные. И князей, и государственных деятелей, и самых-самых простых казаков.
Ну, разве что детей побольше.
Детей только очень много, да. Поэтому трагедия, настоящая трагедия, эмиграция.
Ну, а вот, допустим, сколько сейчас известно погребений, то есть людей, которые вот в этих условиях просто не выдержали и скончались от болезни, от голода, от этих холодных ветров. И есть ли это число полнота представления, или на самом деле умерло больше?
Ну, умерло, наверное, больше на несколько фамилий, не более. Есть предположение, что еще 2-3 девочки маленькие там лежат, несколько казаков. Но если брать, вот посмотрите, это первые волны эмиграции, если брать Лемнос, Галлиполи, Бизерту, это вот первые русские кладбища за границей. Лемнос, Бизерта и Галлиполи. В общем, там вот в первые несколько месяцев где-то 1000 человек лежит. Это, я сказал, первая такая волна смертей. Вот в этих лагерях эмиграционных, это в 3 лагерях, но еще есть и поменьше были лагеря, и там могилы, и Чаталджа, и в Турции еще 2-3 лагеря. Но вот эти большие лагеря, это вот где-то 1000 человек на Лемносе, в районе около 400, Галлиполи где-то больше 350, и Бизерта больше 100 человек. В общем, складывается по 1000 человек.
А сколько человек оказались на Лемносе? Хотя бы приблизительно.
Ну, через Лемнос вообще вот за эти 20-21 год, в марте появились первые 20 года, а последние ушли где-то в ноябре 21-го. Вот за это время прошло 25-26 тысяч человек через Лемнос. Всего разными. Кто был 2 месяца, кто целый год, кто... месяц, но вот прошло свыше 25 тысяч человек. В том числе очень основная масса это рядовые люди, ну, в смысле, какие должности они занимали, и посты это в основном казачество, но и очень много чиновничества было, семей офицеров. Сами офицеры сражались в Крыму, многие погибли. Жены потом вот, пытались с детьми как-то выжить, уже потом в Болгарии, в Югославии, дальше во Франции. Так что прошли и видные представители армии, офицеры, полковники, генералы на Лемносе. Похоронено 3 генерала. Одного потом казаки вывезли в Югославию, в Сербию, так как они любили своего командира, генерала Бабеева. Они через полгода, когда надо было уходить, они его останки перенесли.
Этот человек получил столько ран за Отечество, что, да, наверное, его память вообще священна.
Ну вот священна, но у нас вообще мало мы знаем об этих людях, об этих именах. Все-таки, Дмитрий Михайлович, надо иметь в виду, что подавляющее большинство из тех, кто там умер, кто прошел через Лемнос, или через Галлиполи, или через Бизерту, ведь это все, во-первых, участники Первой мировой войны, почти все. Ну, 90% это участники Первой мировой войны. Или 80, вот так вот примерно. Многие из них награждены. Многие из них георгиевские кавалеры. Многие из них были ранены. Некоторые даже инвалиды. Их вывозили уже семьи. Это первое. Второе, многие были, большинство участники гражданской войны. И для них это был своеобразный подвиг. Они сначала не просто бежали за границу. Нет, они сначала воевали за Россию. За ту Россию, которую они потеряли. Пусть со своими ошибками, пусть со своими грехами, пусть со своим непониманием, что произошло вот в 17-м году, но потом, через месяц, через 2, через 3, наступило осознание, что надо защищать Россию.
Ну вот, насколько я понимаю, потоки эмигрантов разделились. Те, кто полагал, что борьба не кончена, что их выезд за пределы Крыма еще только... этап перед новым раундом борьбы, они готовы были сражаться, вот разделились очень своеобразно. То есть о тех, кто был уже в преклонных годах и уже не мог, видимо, воевать, уже не было сил, они в основном отправились в Сербию. А галлиполийцы, лемносцы и безертинцы, более мне известные, они еще готовы были драться. Вот в Безерту поступило порядка 6500 человек, если я не ошибаюсь.
Это военно-морской флот, да, в
основном. Да, только те, которые готовы были драться, и члены их семей. Из этих 6500 офицеров всего несколько сотен человек.
Да,
несколько сотен юнкеров. 4000 нижних чинов тоже готовы были продолжить борьбу вот на этих боевых кораблях. И это совершенно опровергает легенду о том, что за рубеж ушли какие-то сплошные золотые погоны. Простые солдаты, простые матросы, простые казаки ушли ровно так же.
Но даже и золотые погоны, Дмитрий Михайлович, ну это же офицеры, ну значительная часть, конечно, была дворянского происхождения, вот, но значительная часть, может быть, половина из них это были офицеры, выросшие из семей, я бы сказал так, мещанских, разночинских, крестьянских, простых казачьих семей. Это никакая не белая кость, как сейчас любят кричать сторонники левых воззрений, левых взглядов. Это были мужчины, которые прошли путь от обычного рожденного в крестьянской семье человека и выросшего там до штабс-капитана, до капитана.
Полковника.
Ну, некоторые до полковников доросли. Да, были из дворян, хотя дворянство тоже же разное, было очень обедненное уже дворянство, вот, только по титулам. Поэтому они, там, кстати, деления не было. Вот в лагерях, в эмиграции никакого деления не было. На фронте, да тоже никакого деления не было. Это все были люди, которые все-таки защищали Россию. На мой взгляд, это было русское национальное сопротивление. Да, опять говорю, там были разные, да. В руководстве очень много было людей, которые, ну, немного, но значительная часть, отказались от монархической идеи. Но чуть ниже очень много было людей, которые стояли за возрождение монархии, да.
В окопах все монархисты, ходила поговорка.
Да, а еще ниже, так все монархисты. И действительно было. Но если взять лемосскую эмиграцию, ну, казачество, кто такой казак? Это вооруженный крестьянин, да? Он и землепашец, он же и охранитель границ. Подавляющее большинство этих 15 тысяч кубанский казачий корпус, ну, там офицеров было, ну, максимум 1000 человек. Ну, 1500. Половина Донского, 8 тысяч человек, там тоже офицеров было. Ну, 500, ну, 600 человек остальные. Да,
и то из них значительный процент не столько офицеры, сколько учащиеся корпусов казачьих.
Да, юнкера, очень много юнкеров, очень много даже, знаете, бывших гимназистов, которые не успели нигде поучиться, они ушли в Белую армию. Вообще, Белая армия была очень молодая по возрасту, очень молодая, особенно рядовой и низший офицерский состав. Это все были бывшие гимназисты, студенты и юнкера. Да, которые получали звание уже во время боевых действий. Поэтому так вот эти старые советские представления, они глубоко ошибочны, глубоко неверны о составе Белой армии.
Ну, то есть вот нам довольно долго толдычили, а вот Аркадий Гайдар, который командовал полком 16 лет и так далее, в Белой армии было полным-полно офицеров-мальчишек, которые фактически со школьной студенческой скамьи ушли на фронт, потому что считали делом своей чести воевать за правое дело. Многие из них погибли, многие из них выжили, но потом жили очень тяжело. В сущности, вот что такое лемносская эмиграция и достаточно тяжелая галлиполийская эмиграция? Это ведь приблизительно каждый 70-й из тех, кто был эвакуирован в эти лагеря, в этих же лагерях и лег в могилу. То есть как будто на протяжении нескольких месяцев после Великого Исхода из Крыма русская армия Врангеля по-прежнему вела бои, какое-то кровопролитное сражение, вот эти потери понесла. А так, по большому счету, ведь вот говорят, что Великий Исход — это 150-160 тысяч человек.
Это крымский.
Только крымский.
Да.
Ну, а в целом-то эта трагедия значительно масштабнее. Вот вы как специалист, как можете прокомментировать, сколько именно людей ушло с белыми частями на Дальнем Востоке, на Севере, на Балтике, через Финский залив, Сибирь. В Эстонии, в Сибири, Сибирь, в Китай. Да. И сколько ушло просто-напросто, без всяких боевых действий, просто не могли терпеть новые власти. Сколько примерно?
Ну, оценки специалистов-историков от 2 до 3 миллионов. Я, вот занимаясь действительно исходом, частью этого исхода, я думаю, что где-то цифра 2 миллиона с чем-то, да, с небольшим, это реальный уход наших людей из Советской России до 21-го года. Потом надо иметь в виду, после 21-го года тоже был исход. Он был количественно, может быть, небольшой, но уходили ученые, уходили инженеры, уезжали разными путями, начиная с парохода профессорского, академического, и заканчивая, людей отправляли в командировки, они просто оставались. Люди уходили и в последующем. Но вот этот исход, 2 с лишним миллиона, надо иметь в виду, что как бы там мы ни, что бы ни говорили, ведь уходила пассионарная часть общества. Те, кто смогли подняться на сопротивление. Ведь многие остались по двум причинам. Первая причина, что не мог расстаться с родиной и не знал, куда идти. А вторая причина, не мог поднять голос против. Он был против большевистской власти, большевистского террора, но против в душе. А эта часть, вот, которая ушла с армиями, сражалась в составе армии и ушла с ними, уходили, вы правильно сказали, и на севере уходили, и в Прибалтику уходили, в Польшу огромная часть вооруженная уходила, уходили на юг, на Балканы, Сибирь, вот так по всей контуру границ уходили, да, последние с Дитерихсом ушли в 22-м году, вооруженная часть людей. Это те, кто был готов жертвовать своей жизнью. То есть это та часть нации, которая составляет соль нации.
Я бы еще добавил, что уходила значительная часть интеллектуальной элиты, в какой-то степени подчиняясь правилу, которое озвучил когда-то Константин Николаевич Леонтьев. «Многому я готов подчиняться, ум свой упростить я не могу». Вот, видимо, это упрощение ума, необходимое при новом революционном режиме, достаточно жестко относившемся ко всему неоднозначному, сложному, изощренному, оно заставляло уходить. Пример парадоксальный. В 1924 году сбежал в Прибалтику Роберт Юрьевич Виппер, профессор Московского университета, светило науки, огромная величина. Так вот, ему было в этот момент 65 лет. Он, казалось бы, мог бы и дожить. Видимо, старика-то, может быть, и не пристрелили бы.
Хотя пристреливали.
Хотя могли, да. Но он терпеть не мог. Ему тошно было. И, в общем, конечно, это показывает то, что путей дорожек из советского рая было протоптано огромное количество. И здесь мне хотелось бы спросить, а вот те, кто не убежал, ну вот хотя бы те, кто не ушел вместе с русской армией Врангеля из Крыма, те, кто не ушел вместе с миллеровцами в Норвегию на пароходах, те, кто не ушел вместе со Старком на кораблях Дальневосточного флота, те, кто не ушел в Китай из многочисленных белых армий, какова была их судьба? Да, им ведь всем обещали амнистию, что советская власть готова проявить милосердие к тем, кто сложит оружие. Ну и как она проявила?
Вот смотрите, вы хороший пример привели с Виппером, значит, с профессором. А вот наша гордость национальная, академик Павлов, Нобелевский лауреат 1904 года, он твердо сказал, я никуда отсюда не уеду, я останусь. Он остался. Но уже в возрасте 80 лет, в 1934 году, он пишет письмо в Совнарком, наше правительство. Пишет, прекратите ваш грандиозный эксперимент. И описывает все, что мы получаем от этого эксперимента. И последняя фраза умершего буквально через год нашего великого ученого написана. «Пощадите нас и Родину». Вот он остался. Он решил, что нельзя покидать родную страну. И не тронули его. И не тронули его. Но вот его крик уходящего великого мужа. «Пощадите нас и Родину». Что касается вашего вопроса, конечно, судьба большинства людей была, я бы сказал, трагическая. Да? То, что в Крыму произошло, у многих на слуху. Многие остались. У нас есть такие примеры, если берем нашу Лемновскую эпопею, то вот те, кто в марте попал на Лемнос, жена, дети, Они потом, незадолго перед крахом с белого сопротивления в Крыму, прибыли к Врангелю. Там у них мужья воевали в армии. И некоторые женщины, которые похоронили уже своих детей на Лемносе, сказали своим мужьям, куда бежать? Мы уже там были. Там одна смерть. А большевики обещают амнистию. Давай оставаться. У нас 3 или 4 таких семьи, у которых у офицеров жены были на Лемносе, похоронили там своих детей, вернулись. И, судя по всему, под их влиянием мужья решили остаться. Их всех расстреляли. Всех забрали и расстреляли. Причем эти офицеры были в таких званиях: прапорщик, поручик, подпоручик. Ну, был один, да, полковник. Вот расстреляли. И расстреляли тоже по разным оценкам. Очень трудно установить эту. Расстреляли свыше 50 тысяч человек. Это как минимум.
Я это называю. Скромная оценка, это скромная. Насколько я знаю. Называли 120.
А есть, да, высшая планка 120 тысяч. Ну, в общем, в среднем 1070. Но если вы посмотрите списки тех, которые удалось обнаружить, то увидит, что там офицеры, опять же, не составляют большинство. Они где-то половина. И рядовые казаки. Некоторым удавалось скрываться. Но потом, многие даже думают, вот тоже это печальная, конечно, страница, многие думают, что потом их разыскивали по документам, по архивам. Все это ерунда. Потому что это все было в таком состоянии, что никакими архивами особо не пользовались. И не умели пользоваться, и искать не умели. Знаете, как это устанавливалось? Везде вербовались люди на сотрудничество с НКВД. И любой человек, ну, как правило, ну, почти каждый может проговориться. Что-то сказать такое, что вызовет интерес. И вот благодаря таким доносам, благодаря таким вот сообщениям, эти люди и выискивались, и вытаскивались, и попадали в лагеря, и попадали под расстрел, и под высшую меру. А в 37-39 годах это просто была зачистка. Вот посмотрите, есть, ну, по разным данным, осталось в Советской России и даже принимало участие в гражданской войне на стороне Красной Армии несколько десятков тысяч офицеров. В основном это были офицеры, конечно, военного времени. Бывшие студенты, бывшие чиновники, мобилизованные в армии, получившие первый офицерский чин.
Были личности вроде, да, Брусилова.
Но были и офицеры генерального штаба, они остались. К Великой Отечественной войне из офицерского состава царской армии приняло участие не больше 110-115 человек. Куда они делись? Их зачистили, их просто расстреляли, их просто репрессировали, они просто сгнили в лагерях. Ну, кто-то по возрасту, ладно. Это дело весна, 30-й год, 4 тысячи человек из армии поувольняли. И последующие годы, уже все 30-е годы, их просто выискивали и ликвидировали. Но даже эти 100 с лишним человек дали следующий результат. Из 9 маршалов Победы 5 человек имели офицерские звания царской армии. Из этих 100 человек 5 маршалов Победы имели офицерские звания. 2 были унтер-офицеры. Служили в... Ну, Жуков.
Считаю Жукова, да.
Да, 2 унтер-офицеры. Понимаете, какую ценность даже те, кто перешел на сторону красных, и их уничтожили. А что говорить о тех, кто участвовал в Белом движении?
Знаете, Леонид Петрович, я думаю, что тех, кто вроде бы был так ценен для Красной Армии, оставлял золотой кадр, на самом деле рассматривали как носители ядовитой памяти. То есть они были частью традиционного общества. Они помнили, как должно было быть по-нормальному отношение между людьми, как должна быть устроена армия, как нужно относиться к начальству, к подчиненным, где проходит граница отношения по закону, а где отношения человеческого. То есть они были воспитаны, образованы в традициях совершенно иного общества. Уже одно это делало их опасными. За их память их всех положили. Может быть, они и не были совершенно опасны с точки зрения прагматической, но они были свидетелями, очевидцами того, как было устроено общество раньше.
Я с вами полностью согласен, и в подтверждение один факт могу привести, когда все-таки Сталин решил, что надо для укрепления единства народов мобилизовывать все силы на борьбу с врагом. В 43-м году он принимает решение ввести официальное звание офицер. У нас же не было это звание.
Краском.
Краском, комкор, в общем, одни коркоры какие-то, да. Он вводит звание офицер, вводит форму, практически царскую, погоны, за которые могли убить еще 2-3 года назад просто. растерзать на части, вводит лампасы, вводит звание полковник, генерал, все это вводит, да, и в одной из работ Музафарова и Мультатули я прочел донесение НКВД о настроениях в связи с введением вот таких шагов, таких мер, и там очень интересно цитируется один, ну, уже офицер Красной Армии, вот, который служил в царской армии в качестве рядового. И он говорит, ну что ввели офицер? Разве это офицеры? Да это вахлаки. И я цитирую. Офицер, это было совсем другое, говорит. Офицер, это был образец. А какие это офицеры? Вы правильно сказали. Вот эта память должна была быть уничтожена и в этом случае. И это просто очевидно. Были случаи, когда люди спасались удивительным образом. У меня есть знакомый, его дед стоял на пирсе, когда уходили корабли из Крыма, врангельская эвакуация. Он есаул и решал...
Остаться или нет?
Остаться. И все-таки решил, не мог. У казаков вообще ностальгия очень сильно развита. Они без Дона, Кубани и Терека жить не могут. Он остался. Где-то скрывался у крымских татар, они его прятали. Потом он не пошел регистрироваться красным и тем спасся от расстрелов. И каким-то образом его переправили в Москву. И в Москве он устроился в оркестр пожарной команды и бил в литавры. Бил в литавры, потом его заметил проходящий мимо, когда оркестр играл где-то на площади, руководитель оркестра Большого театра, у него как раз литаврщик заболел. Вот. И он взял его в оркестр. И тот летавщик так и не вышел, и он, значит, вот бил в литавры все годы до середины 70-х годов, таким образом спался. Никто не подозревал, что этот человек, Исаул, участник Первой мировой войны, он все время фигурировал как музыкант, да. Фамилия у него была такая музыкантская, и он с ней, с этой фамилией, с этими литаврами спасся. Были такие случаи?
Ну вот Леонид Леонов, казалось бы, классик советской художественной литературы, хотя если вглядеться в его тексты, советское там отражено очень своеобразно, взглядом человека, который находится как бы вовне. Но вот он был белым офицером на севере, и всю жизнь это скрывал, остался в живых и смог как-то сохранить творческое дарование в таких условиях. Но вот вопрос общий и, наверное, очень важный. Есть ведь евангельские слова. Узнаете по плодам их, суть их. Может быть, я не совсем точно передаю, но смысл именно таков. Плод... Это расстрельщина и бегство миллионов людей за пределы этого государства. А что же здесь было причиной-то? Собственно, где корень, исход? Почему привело все это к такой трагедии, к таким потерям для нашей страны?
Ну, конечно, самая главная причина – это огромный морально-нравственный кризис, который охватил русское общество, ну и сопутствующее общество других малых народов, которые жили в империи, но прежде всего русского общества. В этом морально-нравственном кризисе и сыграла роль то, что та группа мерзавцев, которая сложилась с целью захвата власти, я имею в виду февралистов, ну и потом радикалов, большевиков, она в этом кризисе морально-нравственном получила огромные возможности для действия. Люди были дезориентированы, полностью, сами себя дезориентировали. Все классы.
Отошли от веры в значительной степени.
Да, да, отошли. Вот я и это имею в виду. От веры, от традиции. Все смотрели на Запад. Первая попытка, знаете, это 1825 год, декабристы. Попытка западную ценность и западную культуру внести.
Да в какой степени еще убийство Павла Первого с мечтаниями о республике после него?
Да, и это еще первая попытка. И вот в этом кризисе, конечно, виноваты все. И те, кто уходил в эмиграцию, они тоже несли на себе часть вот этой ответственности. У многих произошло осознание, поэтому они взяли оружие и стали биться. У многих осознание произошло уже на первом этапе эмиграции, на островах, в Галлиполи, в Бизерте. У других на втором этапе уже там в Болгарии, в Сербии, в Чехословакии, в наших основных центрах эмиграции, во Франции. А некоторые до конца тоже не осознали. Особенно те, кто устраивал это. Вот эта группа мерзавцев, там, Милюков, Гучков и прочие, и Родзянки и так далее. Хотя Родзянко сказал в свое время, и это зафиксировано, что был дурак я, говорит, что я это поддержал. И вот основная причина – это глубочайший моральный и нравственный кризис. Не социальные проблемы, не экономический кризис, которого, в принципе, не было. Потому что многие страны попадают в кризис
и выходят
из него без всяких революций. Но
у нас он не носил такого уж тяжелого характера.
Абсолютно. Да, ну, можно даже говорить, что его не было, этого кризиса. Была война. В других воюющих странах ситуация была значительно сложнее. И карточная система работала, и голод уже наступал.
И эрзац продукты.
Но вот этот вот сильнейший морально-нравственный кризис, отказ от веры, уход от веры. Не всех, нельзя так огульно. Но вы знаете, я вот часто думаю, что Господь все-таки их вознаградил. Тех, кто взяли оружие и сражались. Да, это и была их жертва. Своя жертва. Они понимали, что они где-то поступили не так. И была жертва. А те, кто ушел на Запад, они при всех их трудностях, тяжелейших условиях жизни, тяжелой работы. Вот я хочу сказать, генерал-лейтенант Калитин. Это был уникальный генерал. Их таких вообще-то было немало в царской России. Он первый прошел на лошадях вот через Каракум с юга на север. Обычно все путешественники с севера на юг. Он знал 3 тюркских языка. Он писал статьи, исследования по этой теме, был великолепный кавалерист, командовал корпусами, георгиевский кавалер. В 66 лет он оказался на Лемности, первой эмиграции Деникинской, и он возглавил все эти лагеря беженские, он за них отвечал. И уже в 67 лет его перевезли во Францию, 67 лет, представляете, 67, да, и... Чтобы не умереть с голода, он пошел рабочим на завод «Рено». И там работал несколько лет. Он умер в 72 года и похоронен на знаменитом этом кладбище под Парижем.
Сен-Женевьев-де-Буа.
Да, там похоронен. Вот. Или я недавно нашел в нашем госархиве командир полка, потом командир дивизии, такая военная косточка, 2 георгиевский кавалер, 2 в окопах в Карпатах. Да? Он пишет в Государственную комиссию при Югославском правительстве в 1932 году, пишет письмо, что когда он эвакуировался с Крыма, получилось так, что денщик его исчез с вещами. И он в одной шинели и в одной форме погрузился на корабль. С той поры он в этой форме. И он просит хоть какие-то копейки, там, динары дать, чтобы он сменил в 1932 году. Через 12 лет гимнастерку. И вот Господь, чтобы я воочию убедился, в каком он состоянии, я нашел через месяц в том же архиве его фотографию в этой гимнастерке 1932 года, выцветшие, представляете? В таком состоянии они жили, эти люди. Но все-таки Господь им дал возможность осмыслить происходившую трагедию, дал им возможность пожить и исповедоваться, и покаяться. Дал им возможность, многим из них, во всяком случае, родить детей и этих детей воспитывать в русском духе. И сейчас, Дмитрий Михайлович, вы прекрасно знаете и знакомы с этими людьми, многие внуки и правнуки вернулись в Россию. Некоторые наши бегут на Запад, они вернулись в Россию, работают здесь, живут, любят Россию, стали русскими патриотами. И все они, вот кто вернулся, все они сугубо православные люди.
Ну что ж, поскольку время нашей передачи подходит, мне осталось резюмировать то, что было сейчас сказано. Во-первых, поблагодарить вас, Леонид Петрович, за эти очень правильные, с моей точки зрения, слова. А во-вторых, напомнить нашим радиослушателям. Братья и сестры, не зря погибли 1000 людей на фронтах гражданской войны, стоявших за белое дело, за веру и свое отечество, и за свой народ. Не зря погибли те, кто умер от голода, холода и болезней в лагерях. Просто это живая цена за очень важный урок для всех нас, для всей России на поколение и поколение вперед. Как только народ поддается слабости, как только народ соблазняется и впадает в грех массово, приходит ему наказание. И эти могилы мучеников белого дела, память их, воспоминания, тот опыт, который принесли их дети и внуки, важен для того, чтобы понимать. Но не надо еще раз наступать на те же грабли, пытаться повторить еще раз то, что уже сгубило нашу страну, привело ее в чудовищное состояние. Вот этот урок, самый важный, никогда ни шага в эту сторону. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.